Флотилия снова начала выгребать на середину реки. Больно ужалила Степана эта ядовитая весть о том, что в Царицыне завысят для казаков цену на вино. И то еще заело, что зачем-то понадобилось конвоировать их, как пленников. Сгоряча опять пожалел, что не затеял свару в Астрахани прямо. Но унял себя с этим, зато опять глубоко и весь ухнул в думы о скорой желанной войне. Опять закипела душа, охватило нетерпение. Он даже встал и оглядел своих на стругах и конных, хоть в пору теперь начинай. Нет больше терпения, нет сил держать себя. Понимал, нельзя, рано еще, надо собраться силы, надо подкараулить случай, если уж дать, то дать смертельно. Но душа-то, что с ней делать, с этой душой? Мучился Степан. Ну, змеи ползучие, владыки, навладычите вы у меня, я вас самих на карачки поставлю. Купеческий струг вывернулся из-за острова так неожиданно и так живописно и беспомощно явился разинцам, что те даже развеселились. «Здорово, гостенька!» — крикнул Степан, улыбаясь. «Лапушка! Стосковался я без тебя. Давай-ка сюда, родной мой!» На купеческом струге поняли, с кем их свела судьба. Поняли и сидели тихо, плыли навстречу, их легонько подносило самих. На стружке были гребцов 12 человек, сам купец, трое стрельцов с сотником. Сотник побледнел, увидев казаков. С кем ему никак нельзя было встречаться, с теми как раз и встретился. Стружок зацепили баграми, придержали. «Откуда Бог несет?» — спросил Степан. «Куда?» «Саратовец Макар Ильин», — отвечал купец, — «в Астрахань». «Отпустил бы ты нас, Стенька, сделай милость. Товар у нас, кот наплакал, а мне петля. Отпусти, право». Купец и правда не из дородных и важных, поджарый, русоголовый, в карих умных глазах не то что испуг, грусть и просьба. «Отпусти, атаман». «Ишь ты», — сказал Степан. «А чем ты краше других? За что тебя отпустить?» «А так, ни за что. Мы слыхали, ты добрый. А вы, молодцы, куда путь держите?» — обратился Степан к стрельцам. Посмотрел на сотника. «И откуда?» «Я везу в Астрахань государевы грамоты», — несколько торжественно заявил сотник. Пожалуй, излишне торжественно. Сотник был молодой, статный собой, много думал дорогой про разбойников, про Стеньку Разина, который он знал, опять объявился на Волге. И он решил показать ушкуйнику, что не все так уж и боятся-то его, как сам атаман, должно быть, воображает. «Дай-ка мне их, — попросил Степан, — гумашки-то». «Не могу», — сотник гордо качнул головой. «А ты перемоги, дай», — настойчиво сказал Степан. «Не могу. Я в ответе перед государем». «Сейчас возьмем, батька». Кондрат спрыгнул в купеческий струг, подошел к сотнику. «Вынь грамотки». И вдруг сотник, никто не ждал такого, выхватил пистоль. Кондрат качнулся, уклоняясь, и не успел. Сотник выстрелил, пуля попала Кондрату в плечо. Сотник вырвал саблю и крикнул не своим голосом. «Греби! Петро, стреляй в разбойников!» Двое-трое гребцов взялись было с дуру за весла. Один, который был позади, вырвал из гнезда уключину и дал ею по голове сотнику. Какой-то вскрик застрял у того в горле. Он схватился за голову и упал в руки гребцов. Стрельцы даже и не попытались помочь своему молодому начальнику. Отлетела милая жизнь. Даже и не покрасовался молодец-сотник на земле, а видно, любил покрасоваться. Очень уж глупо погиб. Красиво. Степан спокойно наблюдал за всем с высоты своего струга. Еще двое казаков спрыгнули в купеческий струк. Один подошел к Кондрату, другой начал обыскивать сотника. «В сапоге», — подсказал стрелец. «Гумаги-то». «Кто с нами пойдет?» — вдруг громко спросил Степан. «Служить верой, добывать волю у бояр-кровопивцев». «Это впервые так», — объявил атаман. Он сам не ждал, что так в лоб прямо и скажет. А сказалось, и легче стало. Просто и легко стало. Он видел, как замерли и притихли казаки, как очумело уставился на него стырь, как Ларька Тимофеев, прикусив ус, замер тоже, глядя на атамана. А в двух его синих озерках заиграл ясный свет». Видел Степан, как ошарашил всех своим открытым призывом. Кого нехорошо удивил, кого испугал, кого обрадовал. Он все это схватил разом, в короткий миг точно ему удалось вскинуться вверх и все увидеть. «Кто с нами?» — повторил Степан. «Мы поднялись дать всем волю». Знал ли он в эту минуту, что теперь ему... Удержу нет и не будет. Он знал, что пятиться теперь некуда. «Кто?» — еще раз спросил Степан громко и жестко. «Чего они имели-то? Языки проглотили?» «Я», — откликнулся гребец, угостивший уключенный сотника. Ему тоже пятиться некуда было теперь. Еще двое крикнули. «Мы с Федором вот двое». «А не пойдем, чего будет?» — спросил один хитроумный. «Этого я, братец, не знаю», — сказал Степан. «Много грешил ад, мало рай. Но поглядеть в твои глаза, тебе прямая дорога в ад. А ты куда собрался? Я-то? Да я было в другое место хотел». Разинцы засмеялись. Оцепенение, охватившее их, проходило. Задвигались, загалдели. Обсуждали новость, какую вывалил атаман. Оказывается, они войной идут. На бояр. Вот это новость, так новость. Всем новостям новость. Теперь задним умом понимали, почему так упорно не отдавал атаман пушки и припас, почему по домам не распустит. «А чё ты меня в ад-то запятить хошь?» Не унимался дотошный гребец. «Я в рай собрался». «В рай?» — удивился Степан. «Нет, братец, я хоть не поп, а истинно говорю тебе, в ад, так что погуляй пока на земле. Не торопись, туда никто не опаздывал». У Степана на душе было легко. «Эта ноша проклятая, постоянная дума втихомолку, неотступная, изнуряющая». «Сброшено!» «Так чё же тогда пытать? Я с вами!» Казаки опять одобрительно засмеялись. «А стрельцы как?» — спросил Степан. «Куда собрались?» «Оно ведь это... как сказать?» — замялись стрельцы. «Так и сказать. Прямо. Вроде государю служим». «Боярам вы служите, не государю. Кровососам!» Степана влекло вперед неудержимо, безоглядно и радостно. «Думайте скорей! Мы торопимся! Дорогое вино пить торопимся в Царицыне!» «Слыхали, казаки? Воевода велел Царицыне цену на вино в два раза поднять!» — сообщил всем Разин. «Вот до чего додумались собаки! Ну, стрельцы, долго вас ждать, а то терпение лопнет! Не ведите к тому!» «Когда так и мы», — сказал один постарше. Тем временем подали Степану царские грамоты. Он, не разглядывая, и задрал их в клочья и побросал в воду. Бумаги он ненавидел люто. Казаки издавна не жаловали бумаги. Даже при первом Романове, когда донцам жилось куда вольготнее, московские бумаги, прибывая на Дон, вихлялись на кругу казачьим, как последние худые бабенки. То прекратить промыслы над татарами и турками, чтобы не злить хана и султана, то чинит всякий вред тем же татарам, ибо хан опять наслал на Русь силу и лихоимствует». Казаки научились отсылать приказные бумаги и с увещеваниями, и с угрозами. Матерно, далеко. Одержали реку Дон сами, по своему разумению. Но с тех пор многое изменилось. Бумаги московского посольского приказа стали обретать силу, и казаки, особенно те, кто сожалел о былых вольностях, возненавидели бумаги, чуяли в них одно недоброе. «Вот так их, — сказал Степан, — рыбам читать». На берегу конные явно заинтересовались событием на воде. Остановились, выстрелили, чтобы привлечь к себе внимание. «Пальните кто-нибудь, — велел Степан. — Все хорошо». Человек шесть разинцев разом выстрелили в воздух из пистолей. Звуки выстрелов долго гуляли под высоким берегом и умерли далеко. Конные разинцы успокоились. Стрелецкому сотнику положили за пазуху какой-то груз из товаров купца, поднесли к борту и спустили воду между стругами. То ли живой еще был, не пришел в сознание, то ли от уключины сразу кончился, никто не поинтересовался. «Легкая смерть», — сказал один гребец и перекрестился. Еще несколько человек сняли шапки и перекрестились. Степан махнул рукой. «Дальше, вверх по Волге». «Гребь, заворачивайте свою лоханку. Не тужи, Макар Ильин. Царицыне отпустим. Стрельцы, идите-ка моя, погуторю с вами. Че там на Москве слыхать?» В эти дни в Астрахань Волгой не прошел никто. Никого не пропустили, чтобы в Астрахани не знали, как идут и что делают казаки дорогой, и не всполошились бы. Но казаки уже открыто говорили, что скоро мир закачается. На батюшку Степана Тимофеевича смотрели почти все, вся громада с любовью. Опять ждали. Сам батюшка, так его величали с легкой руки запорожцев, которых много шло с донцами, хотел одного теперь, скорей проведать, что делается на Дону. Много ли, правда, как слышно было, сбежалось туда с Руси народу, и как тот народ встретит его, особенно холопы. Нетерпение охватило атамана великое. Всю мощь души обратил он, чтобы сдерживаться пока, и едва справлялся, а то и не справлялся. Царицын-разинцы пришли 1 октября. Дни по-прежнему стояли теплые, тихие, с паутинкой, с последней дорогой лаской. Высадились ниже города, одновременно подошли конные Ивана Черноярца. Сошлись на берегу. «Где Леонтий?» — сразу спросил Степан Черноярца. Он еле сдерживал себя от ярости. Черноярец решил маленько послабить накал атамана, но сам видел, что бесполезно. «Вперед уехал», — сказал он. «А ты че такой?» «Змеи ползучие!» Степан смотрел в сторону города. «Зашуршали? Оставь половину у стружков, остальные пусть в город идут, пусть гуляют. Собери, Исаулов, айда со мной. В кружало дорогое вино пить, это ж... «Надо, чего думали!» «Степан, может, оно и к лучшему?» «Не разгуливаться бы», — заговорил было Черноярец. «Вот!» Степан опять посмотрел в сторону города, пристально, как будто смотрел в лицо ненавистному человеку. «Ты у меня разживешься на казачьи денюжки, гад ползучий! Я тебе дорого заплачу! Гуляй, Иван!» Казаки опередили своего атамана. Когда он появился в городе, там было оживленно, разбродно и шумно. Шли серединой улицы, головка войска в разин с исаулами и сотниками. Шли размашисто, скоро и устремленно. Направлялись в кружало. В В кабаке было полно казаков. Увидев батюшку, заорали, разжигая себя, а больше атамана. «Притесняют, батька! Ровно с козлов шкуру дерут! Где это видно, такую цену ломить? А ничего!»